Здравствуйте, добрые люди! В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Сегодня отвечает на вопросы зрителей наш гость в студии, отец Михаил Кудрин, клирик Новотихвинского Александра Невского женского монастыря города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка! По традиции прошу благословить нас и наших зрителей.
Бог вас всех благословит, дорогие братья и сестры!
Сегодня мы решили обозначить постоянно актуальную тему программы – это болезни. То есть тот или иной недуг, который сопутствует нам в земной жизни. Зачем, почему и за что? Как часто эти вопросы возникают, то и дело, у людей, которые ищут Бога и многие воспринимают болезнь как одну из самых сильных скорбей, которые нас ожидают в земной жизни. Батюшка, естественно, первый же вопрос: зачем вообще посланы человеку болезни, недомогания, какие-то головные боли, какие-то боли в животе, зубные боли? Для чего все это?
Наша земная жизнь, она часто бывает, называется долиной плача. Действительно, когда мы видим скорби, которые нас окружают, мы видим испытания, которые часто люди терпят во время своей земной жизни, то у нас возникает вопрос, как это все может сочетаться с любовью Божией? Как это Господь, который все сотворил добрым, который весь мир Он создал по преизбытку своей любви, как говорит Иоанн Дамаскин, почему же Он тогда допускает, что князь мира сего, дьявол и нечистые духи, они здесь людям досаждают, они устраивают людям такие испытания? Почему люди должны терпеть здесь, на земле? Почему люди страдают? И вот у нас, конечно же, все это, может, эти мысли, когда они к нам приходят, они нас толкают к неверию. Нам кажется, что Бог, Он отсутствует в мире, Его здесь нет. Он не помогает человеку, а может, Он вообще не существует. И человеческая душа, она так постоянно в метании находится. Постоянно мы не можем утвердиться в мысли. Все-таки Бог, Он нас видит, Он знает, что мы скорбим. Или, может, Он нас не видит, Он отвернулся от нас. Мы отчаиваемся, конечно же, и часто унываем. И чтобы нам поговорить сегодня на эту тему, тему именно христианского отношения к болезни, к скорбям, мне опять же хотелось взять цитату из Священного Писания, потому что Евангелие, как книга жизни, она нам дает ответы на все наши вопросы. И хотелось бы начать нашу беседу с такого отрывка, который мы часто слышим, потому что он всегда читается во время водосвятного молебна. Водоосвящение в церкви русской православной совершается очень часто, хотя, может быть, по церковному уставу оно предусматривается только трижды в год, 1 августа по старому стилю, в день Изнесения честных древ животворящего креста Господня, на светлой неделе пасхальной в пятницу, в день живоносного источника и в праздник Богоявления, крещения Господня. Но православные люди так любят водосвятные молебны, присутствовать на них и, конечно же, принимать кропление святой водой, пить святую воду, что они на самом деле совершаются намного чаще. И вот этот евангельский отрывок, он всегда читается во время малого освящения воды, и, может быть, мы к нему привыкли и не придаем ему особого значения. «Господь однажды вошел в город Иерусалим. Есть в Иерусалиме у овчих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов, галерей, и в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Мы этот евангельский отрывок, конечно, читаем как некоторый торжественный момент. Но представим себе эту картину. Огромное количество инвалидов, больных людей, парализованных, коллег, у которых не двигались ноги, не двигались руки. Они страдали, лежали в великом множестве. Единственная поддержка у них была только в том, что они рядом с собой видели таких же несчастных, как они сами. И вот эта вот картина, именно страдания, она была вокруг этой купальни. И почему люди там находились? Да потому что один раз в год ангел, по преданию архангел Михаил, сходил в эту купель. И когда он сходил невидимо, то вода начинала бурлить, возмущаться. И вот все эти несчастные люди в одно мгновение, а никто не знал, когда это произойдет, когда ангел сойдет, это происходило неожиданно. И они бросались, как могли, и они ползли в эту купель. И только первый, кто доползал до нее, спускался в воду, тот исцелялся от своего недуга. Вроде бы казалось, ну да, слава Богу, исцелялся от воды. Но только один человек из огромного количества этих несчастных. И что, как он мог радоваться своему исцелению на фоне того, что его собратья, они отходили в этот момент в отчаянии. Один исцелялся, но по какому признаку Господь выбирал этого человека, который получал благодать через ангела? Не по его добродетели, не по его кротости, не по его смирению, а по его настойчивости, потому что наверняка же они там все толкали друг друга, может быть, даже оскорбляли, и вот кто, у кого из этих инвалидов больше всего было сил, он мог первый добраться до этой купели. Он хотел это получить. И, конечно же, и первая мысль, которая к нам может прийти, ну, спросла я несправедливость. Что это такое? Почему Бог так поступает? Почему только одного исцеляет из огромного количества? А как ангел? Он что, ангел, спокойно уходил после этого с чувством именно такого довольства, что он принес людям силу Божию, видя страдания других неисцеленных. Один исцелился, остальные все остались неисцелены. И ангел покидал это место. И вот здесь, говорит нам дальше евангелист Иоанн, был человек расслабленный, который 38 лет находился в параличе. И вот, видя его, этого человека, Господь Иисус Христос подозвал его и спросил, хочешь ли быть здоров? 38 лет, парализованный, один из этого огромного количества. Хочешь ли быть здоров? Из Евангелия мы знаем, что болезнь его была наказанием за грехи. И наверняка в молодом возрасте он получил этот свой паралич. Ну, может быть, предположим, что ему было 20 лет. Но получается, в 60 лет почти что он должен стать здоровым. Вся молодость прошла его в страшных скорбях, в таком тяжелом недуге. И вдруг под старость он должен стать абсолютно здоровым. Для чего? Почему это так? И вот Господь его спросил, хочешь ли быть здоров? И он отвечает, да, Господи. И начинает говорить, ну вот я не имею только человека, который бы донес меня до купальни в тот момент, когда возмущается вода. И Господь исцеляет его. Исцеляет одним своим только действием. Иисус говорит ему, встань. Возьми постель твою и иди. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Стал абсолютно здоровым. Ему вернулись его физические силы. Взял свою постель и пошел в свой дом. И у нас из этого отрывка больше появится вопросов, нежели ответов.
А куда идти за ответами?
Как нам ответить на то, что произошло? Почему этот человек страдал и в один момент получил исцеление? Ответ, конечно же, он кроется в том, что Господь, Он не желает нашего физического здоровья, чтобы мы постоянно ходили довольные собой, чтобы мы надеялись на себя, на собственные силы, чтобы мы надеялись на себя, чтобы мы считали, что мы сами по себе люди самодостаточные, что мы все можем добиться сами по себе. Господь не приходит к человеку, а является. И богословы православные именно этот термин допускают они, когда говорят именно о присутствии Божьем в этом земном мире. Господь является человеку. Происходит феофания, богоявление, когда Господь приходит и является человеку. И Господь человеку дает исцеление, чтобы здесь, на земле, человек прикоснулся к вечности, чтобы здесь, на земле, человек приобщился к божественной благодати, чтобы у человека появилась жажда искания Бога, чтобы человек здесь уже начал путь своего спасения, задумался о своей душе, чтобы человек, он почувствовал сладость, сладость от присутствия Бога. Ведь это действительно опыт святых отцов, которые называют Господа Иисуса Христа сладчайшим. Мы, я думаю, что любим читать такой акафист Господу Иисусу сладчайшему. Это был любимый акафист нашего великого подвижника Русской Православной Церкви, святителя Игнатия Брянчанинова, например. И это слово, оно не просто так, оно было подобрано, как некоторое какое-то такое сентиментальное наименование Господа нашего. Нет. Сладчайший – это именно духовный опыт. Потому что когда человек чувствует Бога внутри себя, чувствует приближение Бога, прикосновение Бога, он получает сладость от общения с Господом Богом. И потом он будет искать этой сладости. И поэтому Господь, Он дает нам возможность именно здесь, на земле, приобщиться к вечности. Не ради нашего просто лишь физического здоровья, не наших успехов, не ради нашей крепости, а ради того, чтобы мы здесь на земле нашли Его, Господа Иисуса Христа.
Батюшка, у нас, кажется, уже есть дозвонившиеся зрители, если я не ошибаюсь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Нина, я звоню из Казани. У меня вот такой вопрос к батюшке.
Да, да, слушаю вас, дорогая Нина.
Вот, моя мама болеет болезнью Альцгеймера. Она в сознании, но она ничего не говорит и не понимает. Болезнь это духовная или какая? И еще у меня один вопрос. Можно ли таких больных причащать, если они не могут исповедаться?
Ну, конечно же, корень этой болезни, конечно, он физический. Как говорит о духовности? У человека расстройство.
И, насколько я понимаю, при Альцгеймере человек не всегда помнит, что он говорил.
Да, что, конечно же. Ну, я думаю, что
не всегда понимает, о чем говорит.
Здесь более подробно мог бы ответить человек с медицинским образованием. Я думаю, что это расстройство связано с мозгом, естественно. И я не думаю, что надо искать какие-то духовные причины. Человека надо лечить, конечно, естественно, помогать ему медикаментами, но и в то же время, конечно, стараться причащать вашу маму святых христовых тайн. И здесь никакого нет препятствия к тому, чтобы священник совершил таинство, чтобы священник масло соборовал вашу маму, чтобы он совершил исповедь по возможности, конечно, как она сможет ответить на его вопросы, и причащение святых христовых тайн. И наоборот, да, чем это делать чаще, тем лучше, естественно. Потому что Господь, Он может выводить из такого состояния, даже мы не можем предположить. Господь совершает чудеса, о которых мы не можем фантазировать даже, не можем думать. Поэтому, естественно, мы должны надеяться на Его помощь, на Его поддержку. Когда мы совершаем причащение, когда мы сами причащаемся тело и крови Христовой, когда мы призываем священника, чтобы он приобщил наших родственников. Естественно, мы надеемся, что Господь своей благодати обязательно поможет. Поможет и поддержит, даст сил, потому что мы все, бывает, в болезнях унываем, опускаем руки свои и отчаиваемся. Бывает, что человека охватывает вот это вот состояние богооставленности. Нам кажется, что Бог отвернулся, ушел, что Его нет рядом с нами. Когда Господь наш Иисус Христос был распят на кресте, Он произнес такие слова: «Боже, Боже мой, почему Ты оставил меня?»
То есть тоже испытал это.
И, да, и человек, естественно, может испытывать похожее чувство. Но что это, когда такое происходит, когда человек испытывает вот такую богооставленность? Неужели действительно Бог оставляет человека? Когда Господь был распят на кресте, когда совершалось дело нашего спасения, совершалось домостроительство, когда Господь принес Себя в жертву за грехи всего человечества, когда Он собирается спуститься в ад и из ада вывести Адама, первого человека, и всех людей привести в свое царство. Что, Он действительно оставил землю? Нет. Он не оставил человека. Он присутствовал в этот момент. И именно в такие-то моменты, когда мы испытания переносим, когда мы терпим скорбь, Господь и посещает нас. Именно в этот момент Он рядом с нами и находится. И поддерживает нас, и укрепляет нас, конечно.
Спасибо, отче. Дорогие друзья, напомню, что дозвониться в прямой эфир вы можете по телефону нашей студии 8 343 379 65 70. Еще раз проговорю для тех, кто, может, не видит телефон на экране. 8 343 379 65 70. И у нас, кажется, есть снова человек, дозвонившийся. Алло, здравствуйте, говорите.
Алло, здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Как научиться в болезнях, именно в болезнях, благодарить Господа? Как научиться этому?
Самое главное, в первую очередь, нам не унывать. Конечно же, сложно нам в скорбях сразу же приносить словословие, благодарность Господу Богу. Но в первую очередь не унывать. И важнейшее оружие нам против уныния – это молитва Иисусова. Когда мы произносим эти слова Господу Иисусу Христу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Как я уже сегодня упомянул великого святителя нашей русской земли Игнатия Брянчанинова, этот человек, который в жизни своей с молодых лет постоянно болел. У него были страшные недуги. Он постоянно испытывал немощь, постоянную слабость. Он сам описывает это так, что в молодости, еще купаясь со своим отцом, он застудился в холодной воде, потому что боялся своего отца, боялся ему перечить. И он перенес сильнейшую простуду. И потом эта простуда, она отразилась на его здоровье на всю жизнь. Более того, у него под старость была такая страшная болезнь в кишечнике, селитер. Может быть, даже немногие об этом знают, но это известно из его жизнеописания. И вот этот вот великий святой, он является учителем духовной жизни, внутренней жизни, и в первую очередь умного делания, молитвы Иисусовой. Он постоянно и сам молился Иисусовой молитвой и оставил нам свои бесценные произведения, вечные произведения, просто как классика, как учебники для нас.
Батюшка, ну вот, коль уж вы заговорили о болезнях, которые преследовали из людей, прославленных в лике святых, появляется, кстати, вопрос, а все ли болезни посылаются человеку за грехи? Всегда ли вот из-за того, что нагрешили, мы переносим такую скорбь?
Нет, ну, конечно же, совсем не обязательно. Вот. Может быть, из-за грехи, как это было в случае с расслабленным, о чем ему Господь прямо об этом и сказал: иди и больше не греши. А может, и как путь к славе Божией, чтобы за эти скорби Господь затем прославил нас, дал нам особенную благодать, как, например, опять же, такому великому святому, как преподобный Серафим Саровский, который всю, почти свою жизнь ходил согбенным после удара обухом топора разбойниками. Но, тем не менее, конечно же, здесь, на земле, приобрел величайшую благодать. 12 раз ему являлась Матерь Божия, сам он постоянно сиял во время молитвы, так что даже люди могли видеть это сияние. Например, купец Мотовило во время беседы с преподобным Серафимом видел, как лицо его все сияло, как солнце. Это свидетельство этой величайшей благодати. Тем не менее, этот человек, преподобный Серафим, он всю жизнь свою, конечно же, болел телесно.
Хочу снова звонок в студию. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Владислав, я звоню из Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Хочу передать ведущему еще огромный привет, мы вас очень любим. Всегда слушаем вас и ваши, как вы ведете программы и так далее, и так далее. А вопрос у меня такой, я хочу знать, вот при тяжелых болезнях, допустим, при смертельных болезнях, такие как онкология, вот человеку нужно ли лечиться, идти на тяжелые методы лечения, такие как химиотерапия, операции, светооблучение, или это прямой путь Богу? Потому что говорят, что онкология – это прямой путь Богу, и может Бог нас призывает к себе с помощью этих болезней. То есть нужно ли лечиться, или это уже тебе как бы путевка на тот свет, и ты должен уже отправиться как бы на небеса? Вот такой вопрос.
Лечиться нужно. Нужно. Понимаете, иметь такую уверенность, что мы уже отправляемся на небеса, могли только великие святые угодники, которые имели, как говорится, залог жизни вечной, которые здесь на земле уже сподоблялись, явление Божие, которые знали, что душа их обязательно спасется, не попадет в ад, в преисподнюю, обязательно зайдет на небо. Мы, люди, все слабые, немощные, и мы такой уверенности не можем иметь. Наоборот, если у нас такие мысли посещают, то это уже прелесть, это заблуждение. Значит, мы уже возомнили о себе, что мы святые, что мы уже очистились, мы достигли совершенства. Это заблуждение. Смерти мы должны бояться, в том смысле, что мы должны бояться переступить этот рубеж, прийти на страшный суд. Ведь нам придется отвечать за свои грехи, за свою жизнь. Можем ли быть мы уверены, что мы уже пройдем этот порог без болезни для себя, что мы не будем осуждены? Нет, конечно же, мы должны к этому готовиться. Готовиться прежде всего молитвой своей, духовной жизнью, жизнью церковной, хождением в храм Божий, исповедью. Каждый день перед сном мы произносим эти слова напоминания смерти. Неужели одрасей гроб не будет? Напоминаем себе. Для чего? Да для того, чтобы нам попросить у Господа прощения, чтобы у ближних попросить прощения за то, что мы их обидели. Поэтому, конечно же, такой уверенности не может у нас быть. И мы должны лечиться. Мы заботиться должны о своем здоровье. Здоровье – это дар Божий. Именно дар, подарок. Вот задумаемся. Мы человеку дарим подарок. Например, у человека день рождения, мы приносили ему коробку конфет. А он возьмет этот подарок, тут же выбросит у нас на глаза. Скажет нам, мне это не нужно. Я не хочу от вас это принять. И что? Мы обидимся на этого человека, естественно. Нам это будет неприятно. А здоровье нам дает Бог, подарок. И мы здоровье должны это беречь. Как то дар Божий. А не относиться к нему небрежно.
Вести здоровый образ жизни.
Конечно же. И вот мне хотелось бы в этой передаче также и об этом сказать. Мы должны заботиться о своем физическом здоровье. Ведь апостол Павел нам говорит: «Братья, вы разве не знаете, что ваше тело – это храм живущего в нем Духа Святаго? Отнесемся к своему телу как к храму, так же, как мы заботимся о храме Божьем, чтобы содержать его в чистоте, в порядке. Также позаботимся о своем теле. Не будем относиться, как древнегреческие философы, которые говорили, что тело человека – это темница для души. Нет, христианское отношение к телу не как темница, от которой душа должна освободиться. Нет, а именно как храм, живущего в нем Духа Святаго. И поэтому должны мы поддерживать свое физическое здоровье. И не только покупать таблетки, идти в больницу, а вести здоровый образ жизни. Вот хоть, может быть, это непривычно покажется, но я хочу призвать всех заниматься спортом, заниматься физической культурой, физической подготовкой. И Вот, к сожалению, у нас часто среди православных бытует такое мнение, что спорт – это что-то для нас чуждое такое, что вроде бы это какая-то языческая такая традиция. Но вот в наше-то время, именно в 21 веке, когда мы все с вами физически трудимся очень мало, по сравнению, например, как в 19 веке большинство людей именно занималось физической работой, трудились в поле, и зимой приходилось людям заготавливать дрова для своих жилищ. Мы же сейчас что с вами делаем? Мы с вами на работу едем в транспорте, в общественном, в своем личном, сидим постоянно, сидим за компьютером, глаза свои портим, зрение портим свое. Мы мало двигаемся, и нам необходимо, естественно, больше двигаться, и только так мы можем поддерживать свое тело, и свое физическое здоровье телесное. И поэтому, если мы вот в наше зимнее время возьмем лыжи, пойдем в лес, покататься на лыжах, возьмем коньки, чтобы поиграть в хоккей со своими детьми, пойти на каток, вот. И я хотел бы сразу, может быть, я и похвастаюсь, конечно же, так, чтобы не быть голословным, сказать, что я вот вырос около леса, так всю жизнь вот моя прошла на поселке Елизавет, и я с детства так привык ходить на лыжах зимой. И сейчас я стараюсь, вот я уже вот 20 лет служу в священном сане, но зимой я стараюсь ходить на лыжах,
как
гулять по лесу.
Болеете?
Ну, от болезней, как говорится, никто не застрахован. Сейчас у нас грипп, вирусы, там вот эти ходят различные. Конечно, и бывает, что я иногда, конечно, и переболею. Но все равно я, тем не менее, стараюсь ходить по лесу на лыжах и дышать свежим воздухом, двигаться. Ну, а лето, по возможности, бегать на стадионе, чтобы не расслабляться. И вот хотелось бы сказать, вот, например, я помню вот в детстве, когда я еще ходил, бывало, в лес на лыжах, то в субботу, воскресенье много огромное народу. Количество людей было, постоянно все занимались спортом, это так было распространено, вот, это очень было хорошо, такая традиция, а сейчас мы сидим все у телевизора, и там молодежь, что, играет в компьютерные игры, так себя обманывая. Вот сидит молодой человек, и он представляет, что он там танкист, летчик, и он стреляет, и вот казалось бы, что он вот такой он, воин просто, прямо. А у него ни мускулатуры нет, силы никаких нет, он слабый, бледный. Вот. И нам-то вот именно православным, в первую очередь, мне кажется, надо сейчас стараться проповедовать здоровый образ жизни и молодежь учить заниматься физкультурой. И самим, конечно же, стараться заниматься физической подготовкой. Да. И особенно, конечно, вот наших детей, конечно, наших детей стараться именно приучать к такому здоровому образу жизни.
Снова звонок, батюшка. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Евгений Александрович.
Мне непонятно, кто это решил, что испытание человека за какие-то грехи посылает Бог в виде болезни. Это полный нонсенс. У апостола Якова-то послание сказал, искушает. Бог никого не искушает. Человек своими похотями и страстями искушает себя сам. И грехи, болезни он зарабатывает себя сам. Бог тут просто помогает потом человеку, когда он уже нахватается всего. Мне так кажется.
Они
посылают ему какие-то болезни специально.
А вопрос-то в чем?
Дорогой брат, я хотел бы сказать, Господь попускает человеку болезни. Ведь в мире все происходит по воле Божьей. Не значит, что Господь, Он хочет именно, чтобы мы страдали. Господь попускает, допускает именно для того, чтобы мы через страдания вкусили Его божественную благодать. Вот что я сказал. И именно бывает, что болезни из-за грехи, как в случае с расслабленным, когда Господь сказал, иди и больше не греши. Из этого можем мы сделать вывод, что ему болезнь была послание за грехи. Но бывает, что не обязательно за нарушение заповеди Божией, а именно для того, чтобы через свои страдания человек получил славу, вкусил славу Божию.
Батюшка, а когда врожденная болезнь, когда какой-то недуг с самого начала жизни, как человеку к этому относиться? Что это дар какой-то, специально ограничение для него, чтобы он не нагрешил, или в каком ключе воспринимать врожденную болезнь? У человека возникает вопрос, за что? Почему я не такой, как все остальные?
Конечно же, судьбы Божьи нам неизвестны. Но в любом случае мы должны понимать, что смирение, когда мы смиряемся, это великая добродетель. Когда мы чувствуем свою немощь, свою слабость, через это мы приобретаем смирение, так мы и поборем в себе страсти, в первую очередь страсть гордости, которая является важнейшим препятствием на пути нашего спасения. И человек, именно стараясь с миром принимать скорбь, болезнь, не возмущаясь, как это часто у нас бывает, что мы начинаем кипеть, у нас начинает возмущение, мы начинаем роптать на Бога. Если мы это принимаем со смирением, то действительно мы тогда идем по пути Божию.
То есть это
тогда Господь тебе обязательно поддержит, обязательно явится нам, о чем я говорил. Обязательно мы будем чувствовать присутствие Бога рядом с собой. Ведь, и опять же, когда мы читаем в Евангелии о страданиях Господа Иисуса Христа, о Его распятии, о Его мучениях, которые Он терпел, как Он кровь свою проливал, это тоже может быть нам показаться таким именно сюжетом мрачным, темным. Можем даже мы и заунывать, когда читаем об этом. Если бы после этого не совершилось воскресение. Это воскресение, оно все просвещает. Через свои скорби, через страдания Господь нам дал воскресение. Он сам воскрес из мертвых. И нам, конечно же, если мы принимаем с миром страдания, скорби, и Он дает нам возможность здесь на земле приобщиться воскресению из мертвых. Здесь на земле мы уже приобщаемся Царству Небесного. И, значит, конечно, и вечность мы будем с Ним, в Его славе.
Отче, еще вопрос, связанный с посещением храмов. Понятно, что человек, если вдруг слегка засопел там, или стал покашливать, понятно, что все равно должен бы прийти в храм в воскресный день и в субботний день и помолиться вместе со своими прихожанами. С другой стороны, тоже понятно, все с пониманием относятся к человеку, лежащему, прикованному к постели, там, или которому очень тяжело ходить, вставать, что он не появляется на богослужении в силу вот такого своего здоровья. А где происходит та грань? Когда вот мы болеем той болезнью, когда мы все-таки должны найти в себе силы и пойти в Дом Божий, и когда уже можно вот дома находиться, когда мы можем успокоиться и сидеть дома молиться. Как вы считаете?
Я думаю, что человек, он, когда чувствует уже свою слабость, понимает, что у него нету сил, как говорит нам апостол Иаков, он может призвать к себе священников, пресвитеров, попросить, чтобы они его помазали елеем во имя Господне, то есть совершили над ним таинство соборования.
Но это уже при смерти.
Не обязательно. Почему? В болезнях. Ведь соборование, оно не совершается только лишь в одном случае, когда человек умирает. Нет, именно когда человек болен, в болезнях и таинство и должно это совершаться. Когда человек болен, он может пригласить батюшку, чтобы и батюшка над ним совершил таинство или освящение соборования. Но если и человек все-таки потрудится, преодолеет свою немощь, все-таки постарается набраться сил, пойти в храм Божий, я думаю, что Господь обязательно человека поддержит, обязательно поможет, если мы с верой это делаем, если мы верим, что Господь, Он рядом с нами, что Он видит нас и понимает нашу слабость, конечно, нашу немощь.
Напоминаю нашим зрителям, что вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 8-343-379-65-70, задать интересующий вас вопрос батюшке. А пока следующий вопрос у нас на повестке – это эпидемии. То есть болезни, которые касаются целых регионов. Мы читаем из Библии, что после всемирного потопа, после того, как Ной, значит, спас какую-то часть только человечества, Господь решил уже больше никогда так не уничтожать тотально, вот так, чтобы никого не осталось. Но наблюдаем эпидемии в истории человечества, чуму, эпидемии современные, там, СПИД, лихорадки, ну, вот эти не очень приятные вещи. И это тоже часто становится причиной неверия. То есть аргумент антиклерикалов в чем? Что Господь, как же он милосердствует, но допускает вот такое уничтожение человечества этими вирусами, там, бактериями, какими-то паразитами. Как относиться к тому, что вымирают целые поселки там, или города? Где нам искать ответ?
Тем не менее, когда мы видим, что в мире все так между собой переплетено, когда постоянно скорби, они нас посещают после радости, после того, как вроде бы мы испытываем и какое-то счастье в земной жизни нашей, мы испытываем и печаль обязательно. Тем не менее, Бог – это любовь, Бог – это свет. Именно чаще всего, когда человек потерпит скорбь, то в таком состоянии это он и приобщится божественной благодати, о чем я уже говорил. И так бывает, что Господь и к вере приводит человека. Ну так мы по своей природе устроены, что пока у нас в жизни все гладко, все хорошо, нет у нас никаких печалей, то мы и про Бога забываем. А когда нам трудно, тогда мы и к Богу обращаемся. И вот поэтому Господь часто и посылает нам такие испытания, конечно, чтобы мы к Нему пришли, чтобы мы Ему помолились, чтобы мы приобрели крепкую веру.
Снова звонок в студию. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Как вас зовут, откуда звоните? Ваш вопрос.
Я из Белгородской области, меня зовут Раба Любовь. У моего сына психическое заболевание, ему 28 лет. И вот меня интересует, я понимаю, что полностью на этот вопрос нет ответа. Ну, батюшка, так хорошо вот отвечает сейчас, мне так хочется с ним хотя бы немножко, хоть кое-что частично. Он может ответить на этот вопрос хотя бы, как себя вести? Вот в больницах он частично получает какое-то облегчение, но это же ненадолго. И понимаете, и врачи так говорят, что это все неизлечимо, это неизлечимая болезнь. И впадаешь в уныние такое. И это самое. А по своей натуре мальчик очень добрый, очень такой, но у него склонность к суициду, и поэтому мне приходится ложить его в больнице, потому что думаю, ну что, ну как вот.
Можете уточнить вопрос, матушка, что именно?
Я могу только поддержать вас, конечно же, и сказать, чтобы вы крепили, чтобы Господь вам дал терпение. Коли уж такое вам говорят врачи, что болезнь эта неизлечима, вы прежде всего должны это принять как свой крест. Ну, вот такой Господь крест вам возложил, такую скорбь. Но неся этот свой крест, неся эти страдания, обязательно вы получите награду. Невозможно так, чтобы не получить награду за испытание. И на самом деле мы часто бывает смущаемся, нам кажется, что люди вокруг нас, они более счастливые, у них все хорошо. Они не испытывают таких скорбей. Но это видимость. У каждого человека свои скорби, свои испытания. И без этого невозможно. Ну вот Господь вам такую послал скорбь, недуг вашего сына. Но в то же время вы говорите, что он такой чистый, он и добрый, и светлый. А может быть, этих добродетелей и не было, если бы он так не смирился, что он не получил эту болезнь свою. Это же неизвестно.
То есть промыслительно, может быть, болезнь касается на самом деле не человека, который болеет, а его близких, родственников или супруга, которые вынуждены теперь нести этот крест. То есть с этим может быть связано.
Конечно же. И в первую очередь это крест для матери, и в чем я хотел бы поддержать мать и пожелать ей прежде всего надеяться на Господа, ему молиться, жить церковную жизнью, жить с церковью. И церковь, она наша настоящая больница, наша духовная больница, она лечит нашу душу. И когда мы живем церковную жизнью, то исцеляется наша душа, исцеляется от страстей.
Хочу снова звонок в студию. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда звоните? Ваш вопрос.
Свердловская область. Я бы хотела узнать, что думает церковь и конкретно батюшка по поводу пересадки органов, трансплантации. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Трансплантации?
Да. Пересадить, получается, от умирающего человека.
Я даже не знаю, что по этому поводу сказать.
Спасти другого человека.
Просто если это, конечно, как-то беззаконно совершается, вот как это без. Я даже не могу что-то ответить по этому поводу пересадки органов. Я думаю, что, мне кажется, лучше спросить это у священника, который имеет медицинское образование.
Переадресуем тогда этот вопрос. Хорошо, запомним. Батюшка, так вы сказали такую мысль интересную о том, что если бы человек не болел, возможно, он бы нагрешил сильнее. То есть человек, пышущий здоровьем, иногда впадает в какую-то гордыню, ему кажется, что вот он сам может все свершить, горы свернуть. Можно ли эту мысль развить дальше, подумать, что если у человека какая-то врожденная патология, врожденная болезнь, то это нам дано для того, чтобы, не будучи здоровым, не отпасть от Бога?
Ну, конечно, и так понимают. И не то, что не отпасть от Бога, а именно жизнь с Богом, что когда мы смиряемся, тогда мы живем с Богом, когда мы не надеемся на себя, когда мы преодолеваем гордыню свою, когда мы не тщеславимся собою, то действительно мы тогда на что можем надеяться? На то, что Господь поддержит нас, укрепит нас.
Спасибо. И снова звонок в студию. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я звоню из Новороссийска. У меня такой вопрос к батюшке. Что думает церковь и святые отцы по поводу психических отклонений у человека, таких как шизофрения, депрессия и тому подобное? Это духовная болезнь или это физическая болезнь? Как лучше ее лечить?
Спасибо. Это не духовная болезнь, а именно болезнь психики, как она называется. Психа, то есть души. Именно, конечно, тут физический недуг, и лечить надо и прибегать к медикаментам, естественно. Вот. И, к сожалению, часто у нас бывает, люди заблуждаются, и таких людей, именно психически страдающих, может вести на отчитку там и думать, что они бесноваты и так далее. Нет, это ошибка. Именно лечение, оно должно совершаться в больнице, как над людьми с психическими расстройствами.
Но священник может присутствовать.
Ну, естественно, не может, а должны быть в то же время и всегда обращаться и к церкви, конечно же, к батюшке, чтобы батюшка над такими людьми совершал таинство, естественно, по возможности, и совершал исповедь, по возможности причащение святых христовых тайн. Это болезнь души. Да.
Кстати, из-за отношения к болезням не только психическим, но и вполне физиологическим, как к какому-то проклятию в духовном ключе, люди порой прибегают к знахарям и к так называемым народным целителям, пытаются как-то через заговоры, даже через православные молитвы получить исцеление. Ну, естественно, возникает вопрос, можно ли в церкви такое исцеление получить, если, допустим, сломал ногу, но доковылял на одной ноге в храм. Можно ли сидеть и ждать возле алтаря того, что раз, и нога сама срастется очень быстро?
Конечно же, мы надеемся на помощь Божию, но не должны пренебрегать и нашей медициной, и современной нашей медициной, и обращаться к врачу, естественно, врач, он тоже служитель Божий, вот, обращаться мы должны к нему, чтобы Господь нам через людей помог.
У нас снова звонок в студию. Алло, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Лев. Здравствуйте, батюшка Михаил.
Здравствуйте.
Рабочий Олег, Свердловская область.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
У меня тоже заболевание с ногами и шизофрения. Просто крещены. Надо начать молиться, внимательно читая Новый Завет. Христос же заповедовал.
Олег, пожалуйста, вопрос.
Отче наш. Вот я хочу сказать, что помогает все. Молитва и пост, и все, что заповедовано в Новом Завете, это все помогает. Через исповедь в храме.
От Олега не вопрос, а свидетельство о том, что помогает.
Помоги вам, Господь, Олег. Я рад слышать был вас. Храни вас, Господь. Дай Бог вам помощи, твердости в вашем недуге.
Ну, батюшка, вы еще одну очень такую серьезную мысль сказали в начале нашей программы, в ответе на первый вопрос, что Богу наше земное здоровье оказывается не так уж и необходимо. То есть для кого-то, конечно, важно, там, кто строит храмы, возложить кирпич за кирпичом и послужить как-то. А кто-то может и с больными ногами, допустим, написать книгу замечательную, или там учебник, или какой-то богословский труд. И приводили в пример святых, которые тоже страдали в земной жизни. В связи с этим такой вопрос: а что же нужно? Какое именно здоровье? Или какие именно болезни для нас опасны? Какие болезни для нас страшны? Вот, что можно считать болезнью
духовной? Человеку по силам. Знай себя и будет с тебя. Вот как говорит, опять же, Иоанн Дамаскин, что у одного человека тело как медь, а у другого как трава. То есть у каждого, конечно, разные. И Господь каждому свой крест дает. О каждом промышляет особенно.
А что значит болезнь духовная? Вы, отвечая на вопрос о психических заболеваниях, говорили, что это не духовно, это вот болезнь ума, там, болезнь души. А что значит болезнь духовная? Когда мы заболеваем
нехорошим? Болезнь духовная – это страсть. Когда мы болеем вот этими нашими греховными недугами, когда нас разъедает злость, когда мы не можем преодолеть себе гнев, лень, зависть. Вот это болезнь духовная, конечно же. Но...
И снова нам позвонили в студию. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
Алло, да.
Да, слушаем
вас.
Можно
говорить,
а? Как вас зовут? Слушаем. Откуда звоните? Ваш вопрос.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Батька, благословите.
Бог вас благословит.
Это Екатерина из Волгодонска. Мы с вами... Встречались, когда вы служили в Меркушине. Я вам передаю поклон от всей нашей семьи.
Рад вас слышать, Екатерина, да.
Ага.
И вас Господь.
И мой вопрос. Вот нужно ли спешить, если врач настаивает на операции, а ты этому врачу не доверяешь?
Операция – сложное дело. Я не могу, конечно, сказать, что я благословляю такому человеку, который сомневается в том, что операция ему поможет, что если он не уверен в хирурге, который должен совершать операцию, тут, конечно, все-таки человек должен идти твердо. Потому что такая нерешимость – это очень опасная вещь. Поэтому лучше перестраховаться. Может, конечно, посоветоваться с другими врачами, еще, может, к другому хирургу сходить, если вы не доверяете этому. Потому что вот это очень опасно. С таким чувством идти на операцию я бы никому не благословил, конечно же.
Батюшка, еще вопрос о молитвах за здравие. То есть мы ежедневно возносим молитвы за здравие наших близких, нашего духовного отца, наших наставников, начальников. И, естественно, мы молимся о здравии людей, которые находятся в больнице, которые претерпевают какие-то скорби, о которых мы сегодня говорим. Есть ли разница приоритетов, то есть когда нужно побольше помолиться за здравие, когда мы должны там почаще возносить молитвы человеку болеющему, или это не важно?
Ну, естественно, чем чаще, тем лучше. Если у нас появляется такое желание почитать акафист.
А, то есть это должно быть внутреннее.
Матери Божией. Ну и понудить себя, потому что все мы, люди, можем страдать леностью, нерадением. И вот именно часто болезни наших ближних, и они подстегивают нас, именно подталкивают нас к тому, чтобы все-таки мы взяли молитвослов, раскрыли его, помолились или пошли в храм Божий, заказали божественную литургию о недужных, попросили священника, чтобы он помолился за наших родственников. И тут, конечно, мы должны часто преодолеть свое нерадение. Потому что нерадение – это, как говорят нам святые отцы, это основная болезнь наших последних дней, которая мешает нашему спасению. Именно нерадение. И часто вот через болезни мы избавляемся от этой болезни, от нерадения.
Это из-за уныния происходит нерадение?
Конечно же, да. ну, от лености. Ну, часто святые отцы между словами «лень» и «уныние» ставят знак равенства. Потому что, когда мы говорим «уныние», это, ну, слово такое, может быть, нам кажется каким-то старинным таким, древним. А когда мы говорим «лень», это более слово понятное, доступное. Оно у нас на слуху. И вот уныние – это лень, конечно же. Когда мы ленимся, мы унываем. Да? И надо, преодолеем мы все-таки вот эту вот леность, свое нерадение, помолимся, и Господь и нам поможет, и нашим ближним.
Ну что ж, у нас осталось буквально несколько минут прямого эфира. Батюшка, уже сомневаюсь, что успеем принять звонок. Но подвести какое-то краткое резюме к нашей программе о болезнях, о скорбях, связанных с нашим физическим земным здоровьем, мы еще успеем. Последнее слово в нашей программе, буквально 3 минуты до конца эфира, и уже вынуждены попрощаться с нашими зрителями. Спасибо всем за вопрос.
Храни вас всех Господь, дорогие братья и сестры. Всем вам желаю божественной благодати. Всех вас поздравляю с наступающими праздниками Казанской, в честь Казанской иконы Божией Матери, освобождения нашего государства от польских захватчиков, за окончание смутного времени, день нашего народного единства. Всех вас поздравляю с этими наступающими праздниками. Храни вас всех Господь.
Спасибо. Спасибо огромное, батюшка. Спасибо нашим зрителям, кто принял участие. Напоминаю, сегодня отвечал на вопросы телезрителей у нас отец Михаил Кудрин, клирик Новотихвинского Александра Невского женского монастыря города Екатеринбурга.
Спасибо, Господи.